Добрый день. Я надеюсь, что все меня слышат. Я хотел бы сегодня говорить о недельных главах. Сейчас я здесь читаю две недельные главы. И больше говорить об законах и обычаях девяти дней. Сегодня, в этот шаббат, будет Рош Ходеш, и будут читать две главы, Матот и Масей. И обе главы не маленькие. Матот есть 112 пред псуким, Масей 132, вместе 244. И достаточно много тем. И я сегодня постараюсь говорить больше в основном о темах, которые я вчера не говорил. Но одно я все-таки повторю. Тора нам рассказывает, как они пошли на войну на Мидьян, которые послали, как говорят, спецбатальоны на неконвенциональную войну девушек мидьянских, чтобы совратить еврейский народ. И Бог сказал Моше выйти на войну, и они с ними воевали. Дальше написано, как Моше рассердился на офицеров, и была на это важная причина. Но сразу же пишется, что Элазар а-Коэн дал указание. Он сказал о кашировании посуды, о кашировании металлической посуды. Посуду металлическую каширует так же, как ее пользуется. Если пользуется жидкостью с водой, то так же кипятят. И так это этим это кашируют. А если без жидкости, например, на чем жарят мясо, без жидкости, то это надо прокаливать в огне. Тоже без жидкости. Точно так же, как пользуется. И пока здесь написано, что надо окунать, есть тут намек, что надо окунать металлическую посуду, которые мы покупаем, получили от нееврея. Это, если можно так выразить, окунают, и после этого можно пользоваться. Именно металлическая посуда. Глиняную посуду не надо окунать. Окунают в микву. Там где всякое. Так же, как окунание человека в микве. Так тут написано, что он говорил Элазар. А почему вдруг говорил Элазар? Ведь все говорил Моше. Почему тут говорил Элазар? Гемара нам говорит, потому что Моше рассердился, и он забыл им сказать эти законы. Как объясняют, у Моше были веские причины сердиться, но когда человек сердится, он теряет. И Гемара нам рассказывает, Гемара нам говорит, кое-какой из тот, кто сердится, им хахаму хахматон мисталекет мимену. Если он мудрый, мудрость от него уходит. Им навиу, а если он навиу, но во атом истолекет мимен. Пророчество от него уходит. Если он мудрец, мудрость от него убегает, когда он сердится. А если он пророк, пророчество от него убегает. Мудрость убегает от него, мне кажется, учится от Моше. Что он забыл им сказать? А если пророк, пророчество от него убегает, это мы учим от Элиши. Илиша насердился на царя 10 колен, идолопоклонника Иорама. Он ему сказал: если бы я не уважал Йошафата, я бы на тебя бы не хотел смотреть. И сразу же он сказал, его просили сказать пророчество: а теперь дайте мне кого-то, чтобы играл на инструментах. И когда стали играть на инструментах, встал на него дух Бога. Пророчество приходит, когда человек в хорошем настроении. А когда человек сердится, то у него этого нет. И он теряет. Если он пророк, теряет пророчество. Если он мудрец, теряет мудрость. Приводится, что те годы, пока Йосеф не был у папы, у Якова, 22 года, у Якова не было пророчества. Он был в горечи, переживал, пророчество от него ушло. Когда он узнал, что Йосеф вернулся, пророчество к нему... Когда ему сообщили, что Йосеф жив, пророчество вернулось к Якову. В конце главы Матот рассказывается, как колено Рувейна и Гад имели много скота, и они подошли к Моше с просьбой. В главе Хукат рассказывается, как Моше воевал с Сихоном, воевал с Огом, и как он занял их территорию. То есть не то, что он собирался воевать с Сихоном, он просил пройти через их территорию. А тот вышел на войну, и Моше воевал с ним и занял его территорию, и занял территорию Ог царя Башана. Так у руководителей колена Рувена и Гад просили, что у нас много, у Моше, что у нас много скота, дайте нам эту территорию в наследство, чтобы мы не переходили Иордан, а уже заняли территорию здесь. Моше это не понравилось. Он сказал им, что если вы останетесь здесь, то другие евреи подумают, что вы боитесь воевать с хананеянами, которые в стране. И это приведет к падению морального ощущения победы сил у всего народа. Они подумают, что вы боитесь воевать с ними, и будет падение морального духа у всех евреев. А это плохо из-за этого, того, что мы из-за разведчиков евреи плакали и боялись хананеянов, то Бог оставил евреев в пустыне еще 40 лет. Так это будет плохо всему народу. Они сказали Моше: нет, мы пойдем на войну, но мы построим загоны для скота и дома для детей, а мы пойдем в передовую воевать. Мы пойдем воевать, но мы хотим получить территорию здесь. Медраш критикует то, что они хотели остаться на восточном берегу Иордана и отдельно от других евреев получить тут. И видно тут, что у них деньги и скот, их имущество занимали центральное место. А где, что они из-за скота были готовы остаться здесь, не отдельно от всего еврейского народа. И то, что они так ощущали, видно, знаете, из чего? Что у них имущество занимало важное место. Это видно. Знаете, откуда? Так же. Первое, что они согласились быть отдельно от всего еврейского народа. Но это видно также, знаете, в чем? Когда человек говорит, то, что у него самое важное, он упоминает раньше. То, что упоминает позже, менее важно. Так человек, то, что ему важно, важно, он упоминает обычно раньше. Так обратите внимание, как они сказали Моше. Загоны для скота мы построим здесь. И дома для наших детей. Что они упомянули первым? Загоны для скота. Моше это не понравилось. И Моше их поправил. Он им сказал: стройте вам дома для ваших детей и загоны для скота. Как Раши выражается, где делаете основное основным, а побочное побочным. Надо знать, что основное и что побочное. Дети на первом месте, скот на втором. Это очень, очень важно, что часто у многих людей они смотрят, где жить и чем заниматься. Первое, на первом месте, где будет удобно, хорошо экономически, для их экономического уровня. А надо знать, что есть имущество, а есть дети. Для духовного уровня детей это должно быть на первом месте. Так Моше их поправляет. Дома постройте для ваших детей и загоны для скота. Сделайте основное основным, побочное побочным. И они действительно, когда они дальше говорили с Моше, они это исправили. Они сказали, мы построим дома для детей и загоны для скота, а мы пойдем в передовую перед всеми. Моше их не просил пойти в передовую. Моше просто просил, чтобы они тоже пошли воевать вместе со всеми. Они обещали больше, чем их просили, и они это выполнили. Они пошли, обещали не просто воевать, а пойти в передовую. И они это выполнили. И они сделали еще что-то, что больше того, что Моше их просил. Моше их просил, чтобы они были вместе со всеми, со всем еврейским народом годы войны. Они сказали, мы останемся, пока все, пока евреи поделят свое наследство. То есть и годы войны, и годы дележки земель между семьями, коленами и людьми. И они это выполнили. В том будет говориться, что 7 лет они занимались войной и 7 лет делили. Так они остались еще на 7 лет больше, далеко от семей, и то, что Моше их не просил, и они это выполнили. Моше им сказал, если они сказал, что если они перейдут воевать, тогда дадите им в этом месте наследство. А если нет, будут наследовать вместе со всем еврейским народом на западном берегу Иордана. И они так и выполнили свое обещание и получили свою территорию на восточном берегу. Но вообще-то большой удачи в этом тоже не было. Когда враги нападали, то часто они нападали на восточный берег Иордана, который был как бы отдельно, территориально. И первое изгнание евреев, первое изгнание 10 колен было Рувен и Гад, которые жили на восточном берегу Иордана. Медраш говорит о это Рах нахалому вахе пасук в Мишлей. Притча Соломона. Нахалому вахе лет рот и вейрох. Поспешное наследство не имеет брахи. Вы знаете, что 10 колен, когда изгнали, это было 150 лет перед разрушением первого храма. Не шло в один раз, шло этапами. Первый этап был колено Рувен и Гад, которые были на восточном берегу Иордана. Это было где-то 150 лет перед разрушением первого храма. Затем перерывом 8 лет второе изгнание. Это колено Звулон и Нафтоли на севере. И третье изгнание опять через еще 8 лет. Полное изгнание. Это уже было в годы царя Хизкияу, с его царствования. Так первыми были изгнаны колено Рувена и Гад. Как говорили о недельной главе Матот, перейдем к главе Масы. Глава Масы начинает о поездках еврейского народа по пустыне. Всего было 42 поездки. В каких-то местах были больше, в каких-то меньше. И в начале главы, нашей главы Масы перечисляются все стоянки и все стоянки и переходы. 42 стоянки. 42 поездки. Знаете, что это такое? Надо понять, а для чего Тора писала об этих, стоянках и об этих поездках? Для чего? Тора, который жалеет написать лишнее слово, написать еще слово или букву для законов. Многие законы мы учим из буквы лишней, из порядка слов. А тут написано целая глава поездка. А? Так есть на это Раши, есть Рамбам. Раши говорит, что это короткий пересказ всех поездок, что было и как. И, кроме того, Раши говорит, что хотя написано, что они много ехали в пустыне, но не думайте, что они столько уж ехали. 8 поездок в первый год, первый, второй год, 14 последний. Уже сколько? 22 поездки. 42 поездки минус 22, сколько остается? 20. 20 поездок за... Сколько там? 38 лет. Значит так, в первом году ехали 8 поездок. Они же еле ехали с воодушевлением, что они вот-вот входят в землю обетованную. В последнем году 14 поездок, опять-таки с радостью и воодушевлением, что вот-вот они входят в страну. А то, что в середине они ехали, было 20 поездок за 38 лет. Из них 19 лет они были в городе Кадеш. В одном, не в городе, в месте Кадеш. Остальные 19 лет было 19 поездок. В среднем по одной поездке в год. Не так страшно. Это то, что он говорит Раши. Не так уж страшно. Рамбам говорит совсем другое объяснение. Рамбам говорит так. Это в книге Море Невухим в конце третьей части. Он останавливается на некоторых главах, в чем содержание, в чем смысл, что Тора об этом пишет. Так он говорит так. Бог намеренно хотел, чтобы осталась память о его чудесах. Бог Бог создал мир, и он хочет, чтобы о нем знали. С другой стороны, оставляет нам выбор. И поэтому Бог так сделал, чтобы те чудеса, что он сделал, остались памятью еврейского народа. Одно из величайших чудес еврейского народа были 40 лет странствия по пустыне. Их было, можно легко посчитать, 2 или 3 миллиона. Почему? Мужчин с 20 до 60 было 600 тысяч. Наверное, то же количество женщин. Да сколько уже? 1 200 000. Приблизительно мужчины и женщины равны по численности. Уже 600 тысяч, 600. 1 200 000. А сколько младше 20? Сколько старше 60? Наверное, более-менее то же количество. Где-то около 2,5 миллиона. А это глухая пустыня. Невозможно там жить и существовать. Синайская пустыня. Удивительно, что Бог оставил эту пустыню такой же, как она была тогда. До теперешних дней. Так Рамбам пишет так. Какие-то места. Тора специально написала 42 стоянки. Для чего? Потому что какие-то места забудутся, а какие-то места из этих 42 сохранятся. И еврейский народ может увидеть и убедиться, какая глухая пустыня была. И совершенно невозможно там, что 2,5 миллиона там жили и существовали. Что они будут есть, что будут пить. Место без колодцев, без дождей, без воды. Жара страшная. Как? Там не засевают. Так это до сих пор. Так Рамбам так и говорит, что для этого написано столько мест, 42 места, для того, чтобы даже если какие-то места мы не сможем узнать, где они и что они, а по какие-то места можно будет узнать. И чтобы чудеса, которые Бог сделал еврейскому народу, были очевидны для будущих поколений. Я скажу вам мои собственные мысли. Как известно, в ходе шестидневной войны Синайская пустыня была занята Израилем. Затем в ходе переговоров с Египтом, с египетским президентом Садатом, отдали Синай и Египту ради мирного договора с ними. Интересно, что тут Бог желал? Я не вхожу в политическую сторону, что было и почему, верно, неверно. Я спрашиваю другой вопрос. Почему Бог так все это вел? Чтобы Израиль это занял, а потом отдал. В чем тут были планы Бога? Скажу вам мои мысли и предположения. Бог хотел, чтобы многие евреи своими глазами увидели Синайскую пустыню, как она выглядит сейчас. Много евреев, кто-то служил в армии там, кто-то ехал в туристическую поездку. Очень многие были там. За эти больше 10 лет, что Синай был в руках Израиля. И видели, и могли убедиться, какая это глухая пустыня. И совершенно невозможно такому количеству людей там жить и существовать. Бог хотел, чтобы многие евреи своими глазами видели и убедились, как выглядит Синайская пустыня. И прочувствовать великие чудеса, что Бог сделал с еврейским народом. ман, который послал с неба, колодец, который Бог послал и шел с ними, облака, которые спасали их от зной. И Бог хотел, чтобы эти чудеса можно было видеть и ощущать. Поговорим о законах и обычаях этих 9 дней. 9 дней начинаются с Рош-Ходеша, а Рош-Ходеш будет суббота. Ну, сегодня это еще не из 9 дней. Так сегодня нет этих ограничений. Есть только ограничения 3 недель. Суббота. Какие ограничения? Значит, первое. Не делают какие-то достройки, расширения просто для радости или для комфорта, начиная с Рош-Ходеша. Это траурное время. Талмуд приводит еще, что еврей, когда имеет какое-то судебное дело с неевреем, чтобы постарался, чтобы это не было в это время, это неудачное время. Перенести или на месяц Элул, или хотя бы после 9 ава. Ну, свадьбы мы не ставим. Уже начиная с 17-го Тамуза, с начала 3 недель. Какие еще добавочные поведения траура мы ведем в себя? Первое. Мы, ашкеназские евреи, в эту неделю не стираем. Не стираем и не гладим. Кроме одежды для маленьких детей. Второе. Мы не одеваем свежестиранную одежду, новую, но свежепостиранную одежду в эти 9 дней. Но надо знать, сейчас еще эти 9 дней не начались. Теперь на субботу мы переодеваем всю одежду, надеваем свежестиранную одежду. В субботу мы не показываем публичного траура, потому что суббота – это суббота. На эту субботу это еще до 9 дней, но также и на следующую субботу. Мы переодеваем всю одежду. Если кто-то хочет, чтобы иметь еще рубашку свежую или две для следующей недели, может, так некоторые так ведут себя, одевают, скажем, сегодня на полчаса, час, ходят в этом, и потом она уже не свежепостиранная, она уже ношена. Некоторые так делают. Можно так делать. Одежды маленьких детей стирают. Они пачкаются заново. Есть еще. Мы ашкеназские евреи. Так мы не стрижемся уже с начала 3 недель. Надеюсь, сначала с Рош-Ходеш это более строго. обычай ашкеназских евреев, что мы не едим мясо. Тут был вопрос, потерлись в постель для дочки, которая приезжает, не понимаю, если она приезжает сегодня, это до 9 дней. Если она приезжает после субботы, спрашиваю, знаете что, во-первых, постелите сегодня для ее кровать новую, свежестиранную. А вообще-то для нового человека как бы некрасиво не давать что-то новое, заново стелить. Постелите сегодня для нее новый простыни, свежестиранный. Обычно не едят мясо и не пьют вино. Начиная с начала месяца Ава и до после 9 Ава. Но Шаббат едят мясо и пьют вино без малейших ограничений. Надо помнить, что Шаббат – это Шаббат. Шаббат не делает публичный траур. Известно, что люди, которые сидят в трауре, по родителям, по другим родственникам, в субботу они не делают публичного траура. К слову сказать, в дни траура по близким родственникам нет запрета есть мясо и пить вино. Нет такого запрета. Вполне можно есть мясо и пить вино в дни такого траура. Траура по родственникам. Мы с родственниками с начала месяца, до 9 мы не едим мясо, не пьем вина. Память в трауре разрушения храма. Но я просто уже говорю, что вы знали, что те люди, которые сидят в трауре, могут есть мясо и пить вино. Нет такого ограничения. Мы в трауре разрушения храма. Почему так? Одно из объяснений, потому что в храме приносили жертвы из животных. В храме лили вино на жертвенника. Сейчас он разрушен. Не приносят жертвы. Не льют вино на жертвенник. Талмуд в трактате Баба Басра рассказывает нам так, что после разрушения второго храма была группа людей, которая отдалилась и перестала есть мясо и пить вино. Рабишуа бен Ханани, из больших людей того поколения, из руководителей, раввинов руководителей того поколения, подошли с ними поговорить. Скажите, а почему вы не едите мясо и не пьете вино? Почему? Это в конце третьей главы трактата Баба Батра. Они говорят, как это? Храм разрушен. Там приносили жертвы. Мы можем есть мясо. Храм разрушен. Там бы лили вино на жертвенник, а сейчас разрушен, можем пить вино. Он им сказал, скажите, как вы едите хлеб? Там же приносились в храме мучные жертвы тоже. Давайте не будем есть хлеб. Они сказали, можно. Будем есть только фрукты, не будем есть хлеб. В наше время я бы сказал, что можно есть рис, гречиху и так далее.
Я думал, это дадим.
Теперь. Так можно. можно было сказать. Они сказали, будем есть фрукты. Сказал им Рабби Йешуа, будете есть фрукты. А вы знаете, что из фруктов есть 7 видов фруктов, которые когда-то приносили в храм торжественно. 7 видов, которыми хвалится земля Израиля. Виноград, гранаты, инжир, оливки, финики. Они сказали, знаете что, будем есть другие фрукты. Яблоки, груши, персики. Будем есть другие фрукты. Есть выход. Он сказал, послушайте, а как мы будем пить воду? Ведь в Суккот лили воду на жертвенник, а жертвенник разрушен. Как мы будем пить воду? А? Тут они замялись. Рабби Йешуа бен Ханани им сказал, не быть в трауре неверно. Но быть в трауре, то, что практически невозможно, тоже не надо. Не устанавливают запрет на общество только то, что общество может принять и выполнять. То есть он им дал понять, что вообще не ели мясо, не пить вино. Это выше общественных возможностей общества. Не есть мясо, не пить вино 9 дней. Вполне нормально. Теперь, в шаббат мы едим. Потому что шаббат, это праздничный день. И если есть трапеза, связанная с мицвой, например, обрезание. Потом мне уже сообщили об брите, который будет на следующей неделе. Может, кто хочет, может есть там мясо и пить вино. Выкуп первенца делает тоже торжественную трапезу. Пидьон абер. Кто-то закончил трактат Талмуда. Делает трапезу. Так можно есть мясо и пить вино. Интересно. Шулхан Арух. Теперь. Есть еще обычай, что в эти 7 дней, в эти 9 дней не купается. Не купается. Но опять-таки, то, что связано с мицвой, делают. Если женщина, у нее вечер окунания, на следующей неделе она, как обычно, купается и окунается. Может, это мицва идти в мику. Так то, что мицва делает. А так не купаются эти 9 дней. Ну, послушайте, на этот шаббат это еще до 9 дней. Этот шаббат можно купаться без малейших ограничений. Это еще до 9 дней. На следующий шаббат, пятницу, приводится то, что тот, кто всегда моет лицо, руки и ноги горячей водой, может в этот день тоже. Тот-то всегда моет голову горячей водой, может тоже мыть горячей водой для почета шаббата. То, что каждый раз в пятницу для почета шаббата окунается в микве, может и в следующую пятницу тоже окунаться. Ну, я сказал общие правила. Если какие-то вопросы, пожалуйста. И, может быть, есть еще что говорить.
Шиваровна Робинцева. Маленькое объявление. Сейчас до 9 ава мы организуем сбор возможности наших участников слушать уроки Торы. Да? Робинцион, меня не слышно? Не слышно. Напишите, пожалуйста, меня слышно, участники?
Слышно хорошо.
Так я буду. Тогда я буду продолжать дальше. Я вам скажу. Вы спрашиваете, как тело мыть? Я вам скажу. Так общее правило, то в это время вообще не купается. Ни в горячей, ни даже в холодной. Но! Если есть закон, который приводится уже в законах траура приводится закон. В 7 дней траура нельзя же купаться. Приводится закон, что если человек иснет, значит, такой иснет, особо чувствительный в этом, то у него есть исключение. Так приводится закон. Такой был закон. Так если в месте, где особо жарко, в таком месте, где особо жарко, и люди особо чувствительны, и они вспотели, то, что необходимо, можно принять душ не горячий. Это в рамках чувствительности людей. В рамках чувствительности людей. Теперь. Это из-за правил этих 9 дней. Смысл не мыться 9 дней и другие. Вопрос, в чем смысл ограничений, обычаев этих 9 дней? Интересно. Это уже Рамбам пишет, что принято в эту неделю не мыться в бане. Это уже Рамбам приводит в свое время. Смысл в какой-то мере ощутить боль, горечь о времени разрушения храма. В рамках наших ощущений, что мы это ощущаем. Реб Даниил, так посылайте вопросы. Посылайте вопросы, пожалуйста. На экране, так на экране.
Дорогие участники, вот я сейчас
работаю,
меня не слышит. Вот,
руки моют? На мытье рук нет ограничений.
Нехама, я прошу вас после ответа Рава задать
вопрос. Я сказал вам. Если человек чувствительный, есть необходимость, можно принять душ не горячий.
Нехама, пожалуйста.
Люди по-разному потеют и по-разному чувствительны.
Здравствуйте, можно задать вопрос, да? Здрасте. Вы слышно меня?
Продолжать говорить.
Я боюсь, Робинсон, к сожалению, не слышит. Нехама, напишите, пожалуйста.
Ничего не призывает.
Напишите, не получается у Рава услышать наши вопросы. Я прошу всех участников написать, и я передам Раву в письменной форме.
В главе Масей говорится о границах земли Израиля, которые Бог обещал еврейскому народу. И это в нашей главе Масей. Так, Тора проходит название мест. Она начинает с юга. Она начинает с юга. С юго-восточной стороны до юго-западной стороны. Это проходит где-то на уровне Мертвого моря и немножко ниже. Немножко ниже Мертвого моря проходит. Доходит, написано, до Египетской реки. И что такое Египетская река? Такие есть Раши, есть Рафсати Гоя. Раши считает, что это Нил. И это, по-видимому, восточная ветвь Нила. Рафсати Гоя считает, что это Эль-Ариш. Эль-Ариш. Так по Рафсати Гоя это идет до Эль-Ариша. И это идет до Средиземного моря. И Средиземное море это граница земли Израиля. Но интересно, Талмуд в трактате Гитин говорит, что идут по берегу моря, с юга до севера. Северная граница это где-то в Ливане. Где-то в районе Бейрута. Так Гемара в трактате Гитин говорит, проводит линию от северной границы севера западного края земли Израиля, то есть в Средиземном море, где-то в районе Бейрута, до юго-западной границы проводит линию. И все, что входит в эту территорию, это входит тоже в обещанную землю Израиля. От северо-восточной края до юга, прошу прощения, от северо-западной стороны до юго-западного края у берега моря. Проводят линию. Прямую линию. И все, что входит в нее, это часть моря, тоже часть земли Израиля. Обещанный Богом еврейскому народу. Дальше. Тора проходит по северной границе и упоминает места. Затем проходит по Иордану. По Тивериадскому, доходит потом до Тивериадского озера. И Тивериадское озеро, Кинерет, входит в территорию земли Израиля. Затем это спускается по Иордану и доходит до Мертвого моря. И Мертвое море тоже часть территории Израиля. Это та часть, которая принадлежит еврейскому народу, то, что написано в Торе. И это та часть земли Израиля, которую Бог обещал, и он делит ее между 9,5 коленом. Интересно. Есть несколько из больших людей Торы, которые старались анализировать практически эту территорию. Были люди в прошлом поколении. Интересно, в нашем поколении Рав Хаим Каневский тоже очень занимался этим. И он написал свою карту, как ему выглядит территория земли Израиль. И это напечатано в его книге «Дерех Эмуна» в законах Трумот. Там он пишет, что он послал свою карту, послал его тестю Рав Ильяшеву зацал. Рав Ильяшеву пишет ему, я не помню уже точно выражение, что это ему нравится, что это большая работа, и тот, как он это прошел. Но все-таки Раха на закон, что мы точно знали территорию, это непростая и нелегкая тема, и трудно на это полагаться. Но само то, что он написал эту карту, его тестю тоже очень понравилось, Рав Ильяшеву зацал. Между прочим, вчера был его йорцайт, Рав Ильяшева зацал. Можно посмотреть эту карту в книге Дерех Эмуна Рав Хаим Каневского на законы Трумот. Но надо знать. То есть несколько территорий. Есть территория, которая написана в Торе. Это территория, которую Бог обещал еврейскому народу. В Торе. Приводится, что приходом Машиаха это расширится. Теперь. А относительно закона есть еще две, так сказать, разные территории. Есть территории, которые занял еврейский народ при выходе из Египта. Это называется Олей Мицраим, вышли из Египта. И есть территории, которые заняли Олей Бавел, пришли из Бавела при втором подъеме в землю Израиля. И территории, которые заняли при втором подъеме, она меньше территории, которые заняли при первом подъеме. И об этом, и на этом говорит Мишна в Швиит, насчет законов Швиит, что те места, которые заняли при выходе из Вавилона, они заняли при выходе из Египта, но не заняли при выходе из Вавилона, только во время первого храма заняли, во время второго не заняли, они имеют определенные, в чем-то их законы легче относительно законов седьмого года. Это Мишна. Мишна в трактате Швиит. Тут был вопрос, за что Моше заставил Лев поселить за рекой. Послушайте, ты спрашиваете, почему Моше заставил часть колена Моше поселиться на восточном берегу Иордана. Ничего подобного. Моше никого не заставлял. Я видел два комментария об этом. Просили ведь коленные Гада и Рувена. А тут вдруг при заселении написаны также часть колена Мнаше. Во-первых, я хочу привести Рамбана. Рамбан говорит так. Половина колена Мнаше – это не значит половина, 50%. Часть колена Мнаше. И он приводит из пророков, он приводит, что приблизительно 1/11 часть колена Мнаше заняли на восточном берегу Иордана. То есть там было 2 семьи на восточном берегу, а 6 на западном, из колена Мнаше. Но он приводит, что там написано, что вышло 10 частей. По количеству людей из колена Мнаше были на западном, а одно на восточном. И Рамбана комментирует это так, что территория же там большая, на восточном берегу Иордана. И Моше спросил, а кто хочет присоединиться? И часть колена Мнаше захотели присоединиться. И они тоже получили на восточном берегу Иордана. Моше никого не заставлял. По Рамбану, как написано в Рамбане, Моше предложил, кто хочет. И часть колена Мнаше, там была большая территория. Больше, чем было необходимо для двух колен. Так часть колена Мнаше, две семьи, захотели поселиться на восточной стороне Иордана. И Моше им дал на это возможность. Это то, что говорит Рамбан. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Ограничение ходить в гости в шаббат? Ничего подобного. Правильно. Есть обычаи людей, которые находятся в трауре по родственникам, не идут в гости. Но на это ничего подобного. Смотрите, надо же понять. Есть разные настроения и форма. Есть шаббат хазон, а есть шаббат нахаму. Шаббат нахаму, утешение, это очень радостное. Есть просто шаббат не тот, не тот. А шаббат хазон, какое-то настроение, какое-то другое. Но запрета ходить в гости в шаббат хазон нет. Значит, по состоянию здоровья нельзя голодать. О чем вы ее спрашиваете? Вы спрашиваете про 9 дней? Или вы спрашиваете, что им тяжело без мяса? Я хочу... В чем вопрос? А, вопрос по 9 ава. Смотрите. 9 ава – это пост. И он полный пост. Начинается с вечера до вечера. И нормально люди постятся. Если кому-то по состоянию здоровья нельзя, так нельзя. Больные, которым по состоянию здоровья нельзя поститься, так нельзя. Беременные и кормящие. Стандартно написано, что они постятся. Но это зависит также от их реального состояния. Хорошо спросить врача. Как он считает? Если по состоянию здоровья можно, хорошо. А если нет? А если нет, то придется прервать пост. Ну, хорошего шаббата всем. Хорошего шаббата. Я надеюсь, что меня все четко и хорошо слушали. Хорошо. Хорошего шаббата всем.
Спасибо огромное, Рабин Цион. Хотя Рабин Цион меня не слышит сейчас, но в любом случае огромное ему спасибо за урок от наших
участников. Шаббат шалом всем.
Шаббат шалом. И маленькая... Бог помог
и построил храм. Если когда мы ощущаем, что это нам не хватает, мы должны исправить. Бог помог, чтобы Бог построил храм. Ходыш, шаббат тов и ходыш тов всем. Всем хороший ходыш.